Наш нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал очередное радиоэссе, и снова о Набокове. Признаюсь, слушать я его стал вяло. Набоковские рассуждения Бориса Михайловича я знаю давно и неплохо. Но он в очередной раз меня удивил. На пропаханном десятками профессионалов поле он нашел то, чего не заметил никто. С удовольствием предлагаю нашим слушателям это выступление, названное «Вечная Лолита».
Нынешние разговоры про набоковского недоноска Лору Лауру, при всем моем отвращении к этому чисто коммерческому проекту, все-таки зафиксировали мысль на знаменитом авторе. А тут еще по телевизору в очередной раз крутанули «Лолиту» Стэнли Кубрика, фильм 62-го года, сделанный при активном сотрудничестве Набокова. Он был соавтором сценария. И я в очередной раз этот фильм посмотрел. Мне нравится эта картина. В отличие от второй экранизации «Лолиты», сделанной сравнительно недавно, лет 10 назад. Вторая экранизация была сделана очень плоско. Арабски следовало книге, а в кино так делать не следует. У кино свои приемы, своя выразительность. В «Лолите» Кубрика как раз эта автономность зрительного развертывания была достигнута, хотя кое-что супротивное роману не совсем воспринималось. Староват был Губерт, вообще-то роскошный англичанин Джеймс Мейсон, и совсем уж вульгарной представлена Шарлотта, прелестная толстуха Шерри Уинтер. Сама «Лолита» была сделана 17-летней, а это, как мы помним из романа, для Губерта уже старость. Фильм нес, выносил и всячески украшал гениальный Питер Селлерс, помимо Куилти, выступавший еще и в другой роли. Сценаристы сделали его директором «Лолитиной школы», который беседует с Губертом, номинальным отцом, о необходимости начать ознакомление «Лолиты» с сексом. Я пытаюсь не любить Набокова, но стоит о нем заговорить, и остановиться уже не могу. Так и в этот раз. Решился, наконец, ознакомить публику еще с одной набоковской, если не темой, то миньеткой. Была в Америке и есть писательница Дороти Паркер. Она писала и прозу, и стихи. Стихи в ныне уже исчезнувшем жанре эпиграммы. В старинном, античном смысле слова. В прозе ее жанром был, понятно, рассказ, и несколько шедевров у нее, безусловно, есть. Я бы сказал, что она была чем-то средним между Довлатовым и Чеховым, и ближе все-таки к Чехову. Сомерсет Моэм до небес хвалил ее сочинение, высшим достижением назвав «Крупную блондинку», рассказ о спивающейся женщине. Момент у Дороти Паркер автобиографический. Сомерсет Моэм написал, что самым трудным в рассказе, действие которого растянуто на много лет, произвести и оставить единство впечатления. И это как раз сделано в «Крупной блондинке». Я бы сказал, что это почти так же хорошо, как чеховский «Ионыч». А если все-таки «Ионыч» лучше, то потому что еще короче, еще меньше места потребовал для описания всей жизни человека. И есть у Дороти Паркер интересная связь с Набоковым. В 1955 году она напечатала в журнале «Нью-Йоркер» рассказ под названием «Лолита». Набоков, что называется, встал на уши. Дело в том, что он приносил в редакцию «Нью-Йоркера» рукопись «Лолиты» и взял честное слово с редактора Кэтрин Уайт, что она никому ее не покажет, за исключением ее мужа, тоже работника «Нью-Йоркера». Увидев в печати рассказ Дороти Паркера, он, естественно, посчитал, что Кэтрин Уайт слово нарушила. Супруги с трудом, но сумели убедить Набокова, что это случайное совпадение. «Я сейчас вас ознакомлю с содержанием рассказа, и судите сами, так это или не так». Предварительное замечание. По-русски я Дороти Паркер никогда не видел и даю отрывки из рассказа в моем маловысокохудожественном переводе. Героиня рассказа – некая миссис Юинг, живущая в небольшом, но тонном американском городке, кипящем вполне светской жизнью. Она вдова, но перед внезапной смертью мужа собиралась якобы с ним развестись, и теперь этот ее двусмысленный статус придает ей некоторую дополнительную пикантность, ибо миссис Юинг и вообще женщина незаурядная в советском смысле, ведущая активную жизнь, разговорчивая, по собственному разумению, остроумная, мастер игры в бридж и всякое такое. Единодушно считается, что она, вне всякого сомнения, выйдет замуж вторично и даже удачнее, чем в первый раз. И есть у нее дочь.
У миссис Юинг была дочь по имени Лолита. Конечно, никто не оспаривает логического права называть отпрысков, как им родителям нравится, однако иногда было бы предусмотрительным попробовать заглянуть в будущее и постараться увидеть, как со временем будет выглядеть их чадо. Лолита была совершенно бесцветной, худой, с остро торчащими локтями и коленями, а ее волосы, такие тонкие, что казались редкими, никак не хотели виться и висели прямыми прядями, как ни закручивал их миссис Юинг в папильотке.
Когда Лолита достигла возраста, в котором, если вспомнить Набокова, начинают предаваться любовным прелиминариям, естественно, никто из молодых людей не обращил на нее внимания. Выведя Лолиту в свет, миссис Юинг немногого добилась.
Даже приведенная в гости, Лолита сразу же находила угол, в котором спокойно устраивалась на весь вечер. Мать, покрывая шум общего разговора, могла кричать ей через всю большую, полную народа комнату. «Эй, затворница, иди сюда, потолкайся с людьми!» Лолита только улыбалась и оставалась на месте. Вообще-то в ее молчаливости ничего ужасного не было. Ее лицо, если только вы были способны запомнить его, носило выражение робкого доброжелательства, а ее улыбка могла считаться высшим из скудного списка ее достоинств. Но такие качества обладают ценностью только когда их часто видят и помнят. А кто в ее случае замечал и помнил?
И вот в городке появляется приехавший из Нью-Йорка по делам риэл-эстейт-бизнеса блестящий молодой человек Джон Марбл. Местные девы выступают в полной боевой готовности. Но, будучи вежливым и корректным, Джон в этих пределах с ними и остается, пока не случается ужасного. Он полюбил Лолиту, сделал ей предложение и женился на этой неинтересной молчальнице. Молодые живут в Нью-Йорке, миссис Юинг их регулярно посещает и с удовольствием рассказывает, что Лолита осталась той же. Жизнь в метрополии ей впрок не пошла, и что она по-прежнему такая же кулема. Даже надев новое дорогое платье, а таких у нее много, она сразу же превращает его в старую тряпку.
«Я одно и то же всегда твержу Лолите и пишу ей все время», — говорила миссис Юинг. «Живи, пока живется, и будь счастлива, пока счастлива». «Потому что, вы же понимаете, если такой мужчина, как Джон Марбл, женится на такой девушке, как Лолита, но она знает, что ей всегда найдется, где преклонить голову. Этот дом ее дом. Она всегда может вернуться к своей матери». Ибо миссис Юинг была не из тех женщин, которые легко теряют надежду.
О чем этот рассказ? О соперничестве матери с дочерью, своей тусклой невразительностью, подчеркивающей предполагаемый блеск матери. О матери, не способной примириться со сногсшибательным дочериным успехом. И у читателей не может не появиться мысли о набоковской Лолите и ее матери Шарлотте, проигравшей в пух и прах борьбу за интересного мужчину Гумберта Гумберта. Так что похоже, что Кэтрин Уайт из журнала «Нью-Йоркер» потихоньку от ее мужа поделилась с Дороти Паркер содержанием тайной крамольной рукописи, а та и загорелась собственным творческим огнем. Женщины, если речь не идет о сексуальном соперничестве, всегда сговорятся. И есть в этой истории еще одна драгоценная подробность. Дороти Паркер напечатала в том же «Нью-Йоркере» первую рецензию на набоковскую Лолиту. Что это доказывает? Ее невинность в отношении собственной Лолиты или очаровательную женскую способность, согрешив мило улыбнуться?
«Вечная Лолита» — радиоэссе, не перестающего удивлять Бориса Парамонова.